Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях один из лидеров рабочего движения, депутат Государственной Думы России 2 и 3 созывов Василий Шандыбин. Вопросы ему задают Эдуарду Гедеш, португальский журнал «De Noticias», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Prima News». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Шандыбин Василий Иванович родился 25 июля 1941 года в деревне Красная Трубчевского района Брянской области. Получил среднее общее и среднее специальное техническое образование. Трудовую деятельность начал на Брянском заводе дорожных машин. Отдал заводу 35 золотых лет. Слесарь-монтажник, слесарь специальных работ. В течение 10 лет возглавлял цеховой профсоюзный комитет. В 1994 году взял за узды политическую кобылицу и оседлал ее. Был избран депутатом Брянской областной думы. В следующем, 1995 году, Шандыбин уже депутат Государственной думы России второго созыва от Брянского одномандатного избирательного округа номер 64. Выдвигался избирательным объединением КПРФ. Работал в Думском комитете по труду и социальной политике. В 1999 году вновь прошел по одномандатному округу в депутаты Государственной Думы третьего созыва и вновь при поддержке КПРФ. Трудился в Комитете по энергетике, транспорту и связи и Комитете по собственности. Старый коммунист Василий Шандыбин в 2008 году покидает КПРФ в связи с идейными расхождениями с лидерами партии. На выборах в Государственную Думу 4 декабря 2008 года шел третьим в списке Аграрной партии России. Не получилось. Женат одним браком, не за горами золотая свадьба. Их с супругой жизнь облагораживают сын, дочь, внук. Отец Василия Ивановича, Шандыбин Иван Александрович, работал в колхозе. Погиб на фронте 29 июня 1944 года при освобождении Белоруссии. Мама Шандыбина Анна Дмитриевна, тоже колхозница, умерла в 1972 году. Дед Шандыбин Александр Александрович при царском режиме избирался старостой родного селения Василия Ивановича Красное. В нем было аж 400 домохозяйств. Василий Иванович Шандыбин замечательно готовит и читает стихи. Василий Иванович, кулинарией в студии мы заниматься не сможем, но вот услышать в вашем исполнении, скажем, что-нибудь из Александра Сергеевича.
Ну, Александр Сергеевич такой известный поэт, его все знают, многие читали. А вот Алексей Константинович Толстой, это известный русский писатель и поэт, который написал «Князь Серебряный», и там «Борис Годунов» и многие такие другие трагические произведения. У него есть очень хорошее стихотворение «Василий Шибанов». Когда Курбский бежал в Литву, то он с собой взял преданного слугу Василия Шибанова, оставил всю семью, потому что семья будет уничтожена Иваном Грозным. Иван Грозный не любил предателей. И когда надо было отвести послание Ивану Грозному, то князь Курбский задался вопросом, а кем можно послать. И тут Шибанов ходит по Теополи, говорит, князь, служба моя не нужна, вишь, наши меня не догнали. Но эта поэма большая, и я просто хочу рассказать конец. Вот едет гонец, раздвигает народ, над шапку держит послание, и спрянул с коня он поспешно долой, царю Иоанну подходит пешой, и молвит ему не бледнее, от курбского князя Андрея. И очи царя загорелись вдруг, ко мне от злодея лихого. Считайте же, дьяки, считайте мне вслух посланье от слова до слова. И в ногу Шибанова острый конец жезла своего он вонзает, налег на костыль и внимает. Кровь алым струилась током, и царь на спокойное око слуги взирал испытующим оком. И молвил так царь: «Гонец, ты не раб, но товарищ и друг. И много знатьверных у курбского слуг, что выдал тебя за бесценок. Ступай же с малютой в застенок. Ну, и опытали, потом, значит, казнили. Точно так же и у нас сегодня верных слуг, родины, допустим, народа, сдают, предают. Их, они не продаются, они не покупаются, они только хотят служить своему народу. Но мы видим сегодня, у нас все делается в России за деньги. Коррупция достигла таких пределов, что и президент открыто говорит, и глава правительства открыто говорит, что коррупция поразила, ну, у нас все органы службы, и правоохранительные органы, и суды, и милицию. И дело другое, что там вносят закон не то, чтобы искоренить коррупцию, а просто контролировать коррупцию, понимаете? Вот что самое страшное. Поэтому я думаю, пока вот нынешняя Единая Россия во власти, коррупция процветала и будет процветать.
Эдуардо Гедаш, именно по этой теме, вот вы, как вы были депутатом Государственной Думы, и как вы оцениваете сейчас работу Государственной Думы? Можно ли там работать? Хотели ли вы там работать сейчас?
Ну, во-первых, значит, меня в третью, то есть в четвертую Государственную Думу не пустили. Раз сняли по суду, потом, значит, второй раз выборы были такие невозможные, что я сам снял свою кандидатуру, потому что у нас выборы такие бессовестные, что стоит ящик на избирательном участке, а потом говорят, тут заминирован или диверсия будет какая, или свет вырубят, и этот ящик уносят, а свой ящик приносят, понимаете, и такие вот были случаи. Ну и, во-вторых, значит, в Думу сегодня допущены все партии, которые лояльны Кремлю. Все партии, которые были нелояльны Кремлю, они не допущены. Значит, меня уговорил Плотник, председатель аграрной партии Плотников, Владимир Николаевич, что вот давай мы тебя включим в тройку, потому что КПРФ тебе руководство предало, мы тебе будем давать выступать на телевидении, на радио, понимаешь, ты забьешь всех. Ну, а когда дошло дело до выступления, то он меня отодвинул и не дал выступать. И я тогда понял, что он партию сдал, что ему что-то пообещали. И сейчас он идет на выборы в Государственную Думу, в областную Волгоградскую Думу. И, наверное, пообещали ему быть членом Совета Федерации. И очень обидно, что сегодня крестьянство лишилось аграрной партии. Аграрная партия нужна. Она есть во многих странах. В Польше есть крестьянская партия. И сегодня, допустим, труженика села некому защищать в Государственной Думе. Потому что 70%... можно сказать, в Государственной Думе, что криминальные структуры на 70% внедрили своих депутатов. Наверное, внедрили также и министров, и поэтому они протаскивают законы, ну, где коррупционные законы. И Государственная Дума приняла 10 тысяч законов. И если рассмотреть, то 75% коррупционные законы.
Дмитрий Беломестнов.
Василий Иванович, вы два срока были депутатом Государственной Думы. Скажите, пожалуйста, каков механизм коррупции в Государственной Думе? Ведь наверняка вы видели, там, знали, наверное, лично каких-то депутатов, которые выражали интересы каких-то компаний, корпораций. Как это происходило?
Вот обычно я не могу, вот, допустим, сказать, что вот этот депутат взял, потому что я не видел, понимаете, когда они на меня в суд подадут. Но я знаю, что такие явления были, наверное, сейчас они есть. Дело другое, что договариваются с лидерами фракций. Вот, а фракция, значит, вторник и четверг проводят, ну, собрание депутатов, и они рекомендуют вот голосовать обязательно за этот закон. Хотя этот закон абсолютно против народа, против России. Он закон, значит, ну, на олигархов направлен, чтобы они еще больше разбогатели. Ну и голосуют. Но я никогда не голосовал.
Но какого типа вот эти законы? Механизм какой?
Ну, механизм такой, что я вам говорю, что вот дисциплина, и лидер фракции выступает и говорит, вот нужно принять вот этот закон. Понимаете? Вот.
Ну, например, закон о монетизации знаменитый.
Да? Льгот, да. Ну, закон о монетизации льгот, здесь много споров о нем, да. Значит, село выиграло по этому закону, а город проиграл. Потому что в городе был бесплатный проезд пенсионерам, а в сельской местности не было. Да, селяне никуда не выехали, не выезжали. Но дело другое, что 70% или 80% от этого закона нашего народа, ну, проиграли, понимаете, как. Я сам вот побывал, встречаюсь, и что наш народ боится праздников. Вот Новый год наступает, ага, сразу повышение на коммунальные услуги, на электричество, проезд на всех видах транспорта, продукты питания выросли в два раза. Вот я просто удивляюсь. Вот идет, значит, экономический кризис. Экономический кризис в Соединенных Штатах Америки. Но там продукты питания, допустим, мясо подешевлело на 30%, яйца на 50%, другие продукты питания до 25%. А у нас, я вчера захожу покупать ливерную колбасу, яичная такая ливерная колбаса, я ее очень люблю. Она стоила 120 рублей, а сейчас уже 234 рубля, сразу в два раза. Там баженина, там все колбасы подорожали, мясные изделия подорожали. Так и у нас должны цены упасть, понимаешь? Нет, цены у нас не падают. О, в Соединенных Штатах литр бензина 9, на наши деньги, 9 рублей литр. А у нас 22, 23 в отдельных регионах. И мы больше всех добываем нефть, а бензин дороже всех.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях один из лидеров рабочего движения, депутат Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Василий Шандыбин. Вопросы ему задают Эдуардо Гедеш, португальский журнал «De Noticias», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Prima News». Василий Иванович, отца вы запомнили, застали?
Нет, отца я не помню. Я родился, отец ушел на фронт, погиб в Белоруссии, когда там был сильный прорыв, значит, и там он погиб.
Иван
Александрович защищает свою родину.
А снится?
Я его не знаю, понимаете?
Но вот внешне...
Да, внешне не знаю. И поэтому он не снится мне. Но дело другое, что в нашем роду полицаев не было. Хотя Брянская область на душу населения по полицаям занимала первое место вот, в России. Особенно был Брасовский район у нас, где было очень много полицаев. И дело другое, там одна женщина даже расстреляла 5000 наших бойцов, партизан, патриотов.
Такие, потом ее
судили, да, и тоже расстреляли. Был еще Каминский у нас в Брасовском районе, который, значит, служил немцам, и такую жестокость проявлял он к русскому, ну, вообще патриотическому движению, к советским воинам, что немцы даже сами удивлялись и подстроили ему диверсию, и он погиб.
Эдуардо, вот сейчас все говорят, что мы переживем очень серьезный экономический кризис. Кажется, что этот кризис ударит в основном по рабочим, я бы сказал. Мы уже слышим, что вот закрываются какие-то предприятия, люди уволят. Будет ли какая-то реакция на эту ситуацию?
Ну, во-первых, экономический кризис всегда бьет по народу. И любому государству, когда, значит, военная, ну, агрессия там на другую, на свою страну, да, или военные действия развязывают, то всегда обращаются к простому народу. И действительно, простой народ никогда не подводил. Всегда выступал за родину, за отечество. И дело другое, что сегодня экономический кризис. Но я просто хочу сказать, что при советской власти экономического кризиса не было. Что экономический кризис, он в Соединенных Штатах Америки. У нас нужно быть гением, чтобы создать безработицу. Вы понимаете, у нас можно строить дороги. У нас можно поднимать сельское хозяйство. У нас полностью уничтожено тяжелое машиностроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение. Вот, пожалуйста, надо вот легкую промышленность поднимать, чтобы мы покупали свои костюмы, чтобы мы покупали свои обувь. И нам еще дополнительно нужна рабочая сила. Но дело другое, что наше правительство... Значит, стабилизационный фонд, и эти деньги, там, 500 с лишним миллиардов, вложили в банки Соединенных Штатов Америки, Европы. А если 550 миллиардов долларов вложить бы в нашу экономику, то никакого бы экономического кризиса не было. Поэтому экономический кризис в России на совести нашего правительства. И я просто хочу сказать, вот... В любой другой стране правительство бы ушло в отставку. Но в России оно никогда не уйдет. Чем хуже для народа, тем лучше правительство.
Дмитрий Беломестнов.
Ну вот вы в одном из интервью говорили, вот я бы Бушу дал по зубам, я бы Горбачеву с удовольствием заехал, Ельцину. А к нынешним руководителям вы как относитесь? Лично, я не говорю там вообще, там,
ну,
к Путину, к Медведеву.
Да. Ну, во-первых, значит, Путин ничего не сделал за 8 лет или за 9 лет, уже можно сказать, правления для рабочего класса, для простого народа. Он, при Путине было принято, ну, кодекс законов о труде, где теперь любого человека можно выгнать с работы. И при том, значит, нет участия профсоюзов. Вот раньше без профсоюзов не могли уволить человека с работы. Если профсоюзы не даются власти, его не увольняют. А сейчас профсоюзов никто не спрашивает. Человека уволили, сократили, вас принимают на работу и говорят вам, пишите сразу заявление на уход, на расчет. И особенно страдают от этого женщины. Как только она забеременела, понимаете, ее сразу увольняют, вроде как по собственному желанию. И сегодня человек труда у нас не защищен. И сегодня и рабочих нет в Государственной Думе, потому что заседают всюду миллионеры, представители миллионеров. Ну, можно сказать, от всех фракций есть представители.
Но и дефолтов, Василий Иванович, при Путине тоже не было.
Ну, правильно, дефолта при Путине не было. Но скажите, разве была... При Ельцину такая цена на нефть, как при Путине, была, значит, $40, поднялась до $40, потом до $150. Даже была и выше цена на нефть. Но дело другое, что бюджет слово $24 с каждого барреля. А куда остальные девались? Нам же никто не говорит. И наших денег на Западе 3 триллиона долларов. Да мы за 3 триллиона долларов, если бы вернуть эти деньги с Запада, Россия могла бы несколько лет, ну, жить припеваючи. В-третьих, скупили на побережье Испании, Франции, в Англии виллы, особняки, яхты, футбольные команды. За чьи это деньги куплены? За деньги трудового народа. И поэтому эта власть как пиявка. На теле человеческом она сосет только кровь, но человеку труда ничего не дает.
Что-нибудь с ней сделать можно? Изменить?
Ну, я считаю, все зависит от народа, понимаете? Но наш народ, ну, довели, превратили его в население. Отняли вклады, промолчал. Отняли заводы и фабрики, приватизация, промолчали. Потом, значит, был дефолт, промолчали. Потом отняли бесплатное медицинское обслуживание, только оно для виду, понимаете, да. У нас сегодня медицина тоже на рыночных условиях. Вызвал врача, плати, допустим, и врач заинтересован, чтобы ты больше болел, чтобы с тебя больше выжать денег. И сегодня куда справку, куда это пойти нужно взять? Всюду нужно какой-то подарок дать. Или еще что-нибудь. Поэтому мы живем в страшное время.
И сколько это будет продолжаться?
Я думаю, продолжаться всему, знаете, всему есть начало, всему есть конец. Я жду 2017 года.
А почему 2017? Столетие
было Октябрьской революции. Я вас жду, что 2017 года.
Что-то может произойти.
Да.
Эдуардо Гедеш.
Вы сказали, что вот народ все терпит, но все-таки в конце 90-х годов мы видели, что часто народ стоял на рельсе. Было уже в пределе.
Да.
Может быть, сейчас кризис создает какие-то похожие ситуации?
Вы понимаете, тогда были другие условия, сейчас, значит, тоже не одинаковые условия. Но при Ельцине была боевей коммунистическая партия, были лидеры, они организовывали движения, забастовки. А сегодня я бы сказал, что в компартии есть миллионеры, может, даже есть, наверное, и миллиардеры скрытые. Если начни у них отнимать собственность, они тоже возьмут автоматы. Поэтому если коммунистическая партия, она должна существовать на рабочие рубли, на трудового народа, а не подачки олигархов.
С интервью Геннадия Андреевича Зюганова в российской газете от 13 февраля этого года вы ознакомились, да?
Ну, я так прочитал бегло. Вот. Но дело другое, что Геннадий Андреевич в этом интервью нигде не критикует Путина. То есть это президента нашего, так легко по правительству так проскакивает. И вот народ, если он выйдет, то он говорит, народ толпа, понимаете, надо не отпустить, чтобы вышли как в Вильнюсе, там, в Риге. Вот. Ну, народ, если голодный, он сам выйдет. Его никто не сдержит, если семью некому, нечем будет кормить, да, нечем будет обуть, одеть, а у Геннадия Андреевича, и у президента, и у правительства не будет спрашивать.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях один из лидеров рабочего движения, депутат Государственной Думы России 2 и 3 созывов Василий Шандыбин. Вопросы ему задают Эдуардо Гедеш, португальский журнал «De Noticias» и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Prima News». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. Студия «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Багдада жертвами нападения смертника стали сегодня 28 человек, около 60 ранены. Это один из крупнейших терактов, совершенных за последнее время в иракской столице. В Кабардино-Балкарии сегодня прошли траурные мероприятия в связи с 65-й годовщиной сталинской депортации балкарского народа. 8 марта 1944 года на 14 эшелонах были насильно отправлены в Среднюю Азию и Казахстан свыше 37 тысяч балкарцев. Правозащитники отмечают серьезное нарушение прав женщин в России. Женщин чаще всего увольняют в связи с финансовым кризисом. Существует домашнее насилие, которое в России вообще не считается преступлением, заявила глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. В Кирове в Международный женский день прошел так называемый «марш пустых кастрюль». Около 100 участников акции возле здания мэрии протестовали против роста цен. Кировчане проследовали по центру города, стуча ложками о пустые кастрюли, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В подмосковном городе Ступени произошел пожар в одном из корпусов психоневрологического диспансера. Пострадавших нет. Были эвакуированы 23 человека. В Самаре скончался легендарный конструктор ракетно-космической техники, соратник Сергея Королева Дмитрий Козлов. Президент Афганистана Хамид Карзай приветствовал идею переговоров с умеренной частью талибов, упомянутую президентом США Бараком Обамой. Пакистанские власти в качестве жеста доброй воли освободили 12 экстремистов, связанных с движением «Талибан», действовавших в долине Сват. В Нидерландах полиция обнаружила 8 ценных картин, украденных 22 года назад. По подозрению в краже арестованы 3 человека.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях один из лидеров рабочего движения, депутат Государственной Думы России 2 и 3 созывов Василий Шандыбин. Вопросы ему задают Эдуардо Гедаш, португальский журнал «De Noticias», и Дмитрий Беломеснов, информационное агентство «Прима Ньюс». Василий Иванович, в предыдущей части начали говорить с вами на тему Зюганов, КПРФ и Шандыбин, да? Эту тему можно продолжить. Сколько вы в партии пробыли?
Я, значит, вступил в 70-м году, вышел в 2008 году, 38 лет.
Не тоскуете по ней?
Вы понимаете, я всегда был и есть, и остаюсь коммунистом. Я стою на марксистско-ленинских позициях, и что бы со мной ни случилось, я так и останусь с убеждением со своим.
То есть идейная база осталась у вас,
осталась, да?
Почему же все-таки не в ней?
Дело
идейное
другое.
Расхождение, да.
У меня расхождение, же... почему произошло, допустим, с Зюгановым там, и с другими лидерами. Ну, во-первых, значит, мне потрясла ратификация договора с Украиной. Когда и Геннадий Андреевич, и многие другие выступали и говорили, что Крым принадлежит России, а Севастополь – русский город. И я помню, приезжала большая делегация в Государственную Думу с Крыма, что ни в коем случае нельзя ратифицировать договор с Украиной, потому что границы будут подвешены, Украина не может вступить в НАТО, не могут тогда заходить, значит, корабли американского флота, и иностранные войска не будут проводить учения. Но когда дошло, проголосовали, да. Разошлось, значит, у меня, значит, по многим другим, допустим, я был против ввоза ядерных отходов в Россию. Ну, почему сегодня Россию превратили в мировую свалку? Возят, допустим, ядерные отходы со всех стран. В Красноярском крае ядерные отходы, потом в других, значит, регионах они есть. В-третьих, значит, по идеологическим соображениям, когда голосовали за флаг трехцветный, то мы знаем, что в 1945 году вот этот триколор, трехцветный флаг российский, был брошен к мавзолею Ленина наравне с 250 фашистскими флагами. И вдруг я гляжу, значит, Геннадий Андреевич проголосовал, и Политбюро проголосовало. Потом, значит, проголосовали они, значит, за слова гимна России. То всегда коммунисты были атеисты, а теперь, Боже, храни, понимаете, Россию, значит, Бог должен ее хранить. Проголосовали за царский герб. Это я вообще удивился, понимаете. По-моему, российский герб, советский герб был самый лучший в мире. Колосся, допустим, хлеба, значит, или там пшеницы, значит, опоясывали. И было, значит, 15 союзных республик, так перевязано было, да. И серп и молот. Ну, орел — это хищник, понимаете, как он ничего не даст нашей страны, нашему народу. Ну, это вот так, по политическим мотивам. Ну, а дело другое, что сегодня мы говорим, не говорим, что КПРФ все больше и больше становится социал-демократической партией. Я думаю, что она только оппозиция сегодня, но парламентская оппозиция, а больше никакой оппозиции нет.
А Зюганов звонит вам, приглашает назад, зовет?
Ну, вот были в Брянске, вот сейчас выборы в Государственную Думу, там выступали, говорят, надо нам Шандыбина вернуть. А там другие депутаты, ну, я просто скажу, значит, что мне позвонили, Геннадия Андреевича напустили на самый крупный завод Брянский, Брянский машиностроительный завод. Да, первый секретарь там обкома, значит, и первый заместитель председателя государственной, областной думы Панасов, он выходец с этого завода. Я не знаю, как это можно не пустить, допустим, пришли лидер фракции на завод. Да я бы эту проходную разломал бы, понимаете, разнес бы всюду. Ну, встретился он там, около проходных было 150, как сказали, 200 человек. Ну, на этом выступление закончил.
Эдуардо, пожалуйста.
Сегодня коммунистов в России все-таки не так мало. Но их не очень слышно, но и в Государственной Думе, и в местных выборах. Что происходит? Коммунистическая партия изменилась? Это другая партия? Или...
Можно сказать, что их и не слышно, и не видно. Вот. Второе, значит, коммунистов... Наша страна – это левая страна, Россия. Она больше имеет... Народ больше склонен к социализму и к марксизму, ленинизму. Но дело другое, что сегодня несколько партий, они все разрознены. Это рабочая коммунистическая партия, трудовая Россия Анпилова, там другие есть мелкие партии, и они все разрознены. Их бы соединить, тогда был бы мощный кулак, понимаете, и считалось, правительство считалось бы, и власть считалась. Но дело другое, что лидеры не заинтересованы в объединении этих партий. Я думаю, что когда-нибудь настанет время, и все партии объединятся. Я думаю, только если объединятся, тогда будет сильная коммунистическая партия.
Дмитрий Беломестов.
Василий Иванович, а вот мне кажется, что вот эти вот небольшие коммунистические партии РКРП, РКП, КПСС, они как-то ближе к вот исходной коммунистической идеологии, чем КПРФ Зюганова. Какие у вас отношения с депутатом Тюлькиным, с Алексеем Пригариным?
Ну, я с Виктором Тюлькиным хорошо знаком. Он сейчас не депутат Государственной Думы. Все было сделано, чтобы он не прошел в Государственную Думу. Он сам жил в Ленинграде. Да, можно было его пустить по Ленинграду. Он бы там выиграл выборы. Но его пустили по Приморскому краю. Дали округ такой маленький. Где он набрал, по-моему, 12% и не прошел. Я думаю, что Виктор Тюлькин, он боец, понимаете, как рабочего класса, рабочее движение и за трудовой народ. Но ему не дают развернуться. Его власть не пустила на выборы в Государственную Думу, его партию. Нашли там разные предлоги, что там то численности не хватает, то неправильно регистрация прошла. И дело другое, если бы, я считаю, что если бы ну, лидеры КПРФ захотели бы Виктора Тюлькина провести в Государственную Думу, то они бы его провели. С Тюлькиным бывало у него на митингах, вот, такие выступления на злободневную тему. Но дело другое, что у Виктора Тюлькина, там есть у него газета, но она выходит маленьким тиражом. Его не пускают на экраны телевидения, не дают ему выступить на радио. И я скажу, что я очень хорошего мнения.
Но вы вот к маленьким коммунистическим партиям присоединяться не хотите, потому что они маленькие, да?
Ну, почему? Надо объединяться всем. Маленькая, большая, поступиться, значит, ну, с должностью или еще, да, и надо объединиться. Только в объединении сила коммунистической партии.
Василий Иванович, из вашего интервью... У Достоевского произведения всегда мрачные. Лев Толстой вроде как гений, но мне не нравится... что Анна Каренина гибнет и не сопротивляется. Достоевский мрачный, Лев Толстой, значит, тоже ну, вас не устраивает, я так понимаю, да? Ну, видимо, правду написали о России просто.
Ну, Лев Толстой...
Гибнет и не сопротивляется.
Да, гибнет и не сопротивляется, да. Лев Толстой, как он написал? Если вас ударили по одной щеке, да, одному из героев, то поставьте другую. Это ну, образ это... взят с Евангелия, понимаете, как... И Лев Толстой, значит, и Ленин сказал, что Лев Толстой есть зеркало русской революции. Под старость Лев Толстой он понял. Он, с молодости он вел такой разгульный образ жизни, да. И женился он поздно. И было у него 13 детей. И у него были разлад с семьей. Он, значит, уходил несколько раз. Но все же это выдающаяся личность Лев Толстой. Как бы мы ни хотели с ним считаться, но Льва Толстого в мире никто не произошел. Никто столько не написал, ну, допустим, романов, допустим, «Война и мир», по-моему, 551 действующее лицо. Ни в одном произведении столько нет.
Я подвожу вас к мысли, что они написали правду.
Правда,
России,
да.
Да, поэтому почему она вас не устраивает? Надо признать, что...
Да, Лев Толстой, да, правда.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях один из лидеров рабочего движения, депутат Государственной Думы России 2-го и 3-го созывов Василий Шандыбин. Вопросы ему задают Эдуардо Гедеш, португальский журнал «De Noticias», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News». Василий Иванович, а что вот вы вспоминаете СССР? Да, ну мы тоже жили в этот период. Я жил достаточно хорошо, застал. Ну, грустно же было, да? Костюм, сапоги, там надо было, ну, какие-то жуткие очереди записываться. Мы же все это помним, да? Магазины, прилавки пустые. Ну, что было особенно хорошего тогда?
В советское время в магазинах не было колбасы. Ну, а все холодильники были забиты колбасой, мясом, маслом, яйцами. Вроде как никто не работал, но безработицы не было. Если человека выгоняют с одной работы, то он, значит, за несколько часов устраивался на другую работу. Но дело другое, советская власть, она была как кормилица, понимаете как? Она все воспитывала, надо было строгие меры принимать. Возможно, надо было создать какую-то искусственную безработицу, чтобы поднять дисциплину. Не надо, наверное, было столько танков выпускать. А если надо было выпускать, то надо их было продавать. Вот выступал один из министров Государственной Думы, говорит, на Запад Россию не пускают, кроме военной техники. Но мы видим, что у нас сегодня закупают самолеты, вертолеты, другое стратегическое оружие. Но надо свое развивать машиностроение, создавать машиностроение лучше, чем на Западе. Ну, а наша сельскохозяйственная продукция лучше, чем западная. Возьмите сало американское или европейское, и наше русское сало. Оно лучше намного. Водка наша лучше намного. Да, и продукты питания лучше. Поэтому мы можем выйти на рынки и Запада, и мы сегодня можем прокормить всю Европу. У нас самый лучший чернозем в России. Особенно Оренбургская область, Красноярский край, Воронежская область. Но у нас, вы проедете, все деревни вымирают. Вот я был в Архангельской области, проехал по одной деревне. Во всех забиты окна. Люди все поуехали, работы
Иванович,
нет.
Вы констатируете факты.
Да, да.
Да, но что делать, мы так и не знаем.
Ну,
СССР уже надо... не вернешь, да? СССР не вернешь.
Надо поднимать свое сельское хозяйство, надо строить хорошие дома в село, чтобы люди с городов ехали в село работать, создавать условия.
Василий Иванович, если бы вы были вот во главе, вы думаете, вам бы просто так дали и вот реализовать вот ваши идеи? Вот как вы считаете?
Я думаю, какое окружение? Свита окружает короля. Поэтому надо подобрать свиту, чтобы действительно она болела за село. Если село погибнет, то и город погибнет.
Но вы вот аккуратно тоже не критикуете и Медведева. Вот Путина вы покритиковали, а Медведева нет.
Ну почему? Я и Медведева критикую. Почему? Вот мне не понравилось его выступление. Вот он выступал про работника прокуратуры. Что вот смотрите, вот как вот сейчас диверсия, или, допустим, как можно сказать, что вот бывает и сальная может вспыхнуть, понимаете?
А вы думаете, Медведев не в курсе вот всей этой коррупции? Он не знает?
Я думаю, когда Медведев приехал в Брянск, то его повезли там в один из поселков Брянской области и сказали, что вы зажжете пламя там. Газовое, да. Ну, его привезли, туда газ не провели, а вкопали баллон. Понимаете? И он зажег газ, понимаете? Ну, это президент, понимаете? И нехорошо, конечно, губернатор поступил. Он же возглавлял «Газпром», Медведь. Он же должен догадаться по пламени, понимаете? Когда был я в Мордовии. Туда приезжал Медведев, еще бывший вице-президент. И туда, значит, президент... Значит, был намечен маршрут, и приказали народу, чтобы никто не выходил на улицу. И народ, никто не вышел, и там подвели Медведева, там он встречался, ну, с людьми, которые были хорошо подготовлены. Или Путин, допустим, когда ведет телеперекличку. Да, подбирают же специально народ, задают, специально пишут, какие вопросы надо задать, что у нас хорошо, что спасибо вам, Владимир Владимирович.
А вам есть... а где дают высказаться? Ну, вот на Радио Свобода вы пришли, а куда зовут еще?
Ну, зовут меня на РЕН-ТВ, вот, другие каналы, но все...
На центральные зовут?
Да.
А? На центральные зовут?
Если зовут, то говорят, чтобы я не критиковал, понимаете, как? Вот у нас свобода, понимаете, и все.
Эдуардо.
Вот мы говорили о том, что коммунистическая партия сейчас, может быть, не та. Вам не кажется, что партия власть, Единая Россия, взяла на себя какие-то атрибуты, которые раньше были у КПСС по масштабу и по централизации? Вот. Может быть, есть и отрицательные атрибуты, как вот если человек хочет делать карьеру, лучше приближаться к партии?
Ну, я вам скажу, что Единая Россия, она несет всю ответственность за происходящее в России. И Единая Россия – это партия чиновников. Если КПСС рухнула, то Единая Россия рухнет в течение часа. Почему? Она не пользуется никаким авторитетом. Вот давайте выйдете на улицу, допустим, сделайте опрос. Если из 100 человек 10 скажут хорошо за Единую Россию, 90% против. Поэтому, да, действительно, многие, чтобы пробить себе карьеру, вступают в Единую Россию. И в Единую Россию я уже... несколько раз говорил, что Единая Россия, священная Единая Россия, можно задавить человека, вас не посадят, убить человека, вас не посадят, понимаете? Сделать там область провалить не посадят, будете вы коррупционером, вас не посадят. Поэтому все чиновники идут в Единую Россию.
Дмитрий Беломестнов.
Ну, Василий Иванович, может быть, конечно, наш гарант Конституции действительно верит всему, что ему показывают, но вы, наверное, не только доверяете, но и проверяете. Вот скажите, пожалуйста, такой у меня вопрос. Сейчас в связи с кризисом, как пишут в газетах в некоторых, из России люди уезжают, ну, экономическая эмиграция в более развитые страны. На какие страны Россия сейчас могла бы равняться в плане и экономики, и политики, как вы считаете?
Самая лучшая, я считаю, экономика, ну, в Соединенных Штатах Америки. Она, можно сказать, 40% мирового валового производства производит, да. На втором месте Япония. Вот, но Япония взяла все лучшее из Советского Союза. Она соцсоревнования там... поощрение взяло, что у нас было в Советском Союзе. И она, конечно, достигла больших успехов, но вы не забывайте, что в Советском Союзе работала пятая колонна, и которая подрывала устои Советского Союза и нашу нравственность. Ведь когда члены Политбюро поездили по Западу, то они увидели, какие виллы имеют, понимаете.
Пятая колонна – это в том числе Радио Свобода, да? Нет?
Или ну, Радио Свобода вела свою подрывную работу.
Или это члены Политбюро стали пятой колонной?
Нет, нет. Члены Политбюро тоже были. Яковлев Александр. Я считаю, что был представитель пятой колонны. И ведь рушили Советский Союз не снизу, а сверху.
Василий Иванович, объясните, пожалуйста, вы на самом деле доктор рабочих наук, так вас называют, да, и один из лидеров рабочего движения, и по существу подходите, и по внешним параметрам спору нет. Но почему вы не можете поднять массы рабочих, действительно стать вот таким реальным лидером, да, чтобы они сказали Зюганову, вот без Шандыбина КПРФ, не КПРФ, вот только если Шандыбин, почему не получается?
Вы знаете что, чтобы поднять народ, нужны деньги. Понимаете, как, да, призвать, допустим, к забастовке.
А на что нужны вот деньги? На что? А на что нужны конкретно?
Ну, допустим, нужен какой-то штаб. Для штаба нужны, допустим, надо же, сейчас же бесплатно никто не работает.
Аппарат, потому, да? То
есть, да, аппарат нужен. Да, иметь представителей своих в каждой области. И чтобы эти представители работали. Но такого нет.
Ну, а, если ну, а, сейчас, бросите, вот, допустим, а если вы бросите клич, да, вот рабочая партия Шандыбина, допустим?
Ну, рабочая партия Шандыбина, допустим, если бросить клич, Я думаю, что сегодня рабочие так запуганы. Вот приходишь на завод, спрашиваешь, какая у тебя заработная плата? Не говорят. Коммерческая тайна, понимаете? И второе, значит, а вдруг его уволят? Сегодня лидеров всех, ну, рабочего движения, они все уволены. И никто за них не постоит. Никто за них не постоит. Вот нам передали сюжет в Германии. Кассирша там присвоила 1 евро, там, 30 центов. И ее за это уволили, да? Ну, ее же уволили совсем за другое. Она была лидером профсоюзного движения в этом магазине. Вот за это ее уволили. Но видите как, наши средства массовой информации говорят, что вот уволили за воровство. Но никто ж не говорит правду.
Страх перед силой, да?
Да.
Это осталось?
Ну, да, осталось.
В России, да?
Возьмите, сегодня в России только охранников 1 200 000. Потом, значит, войска МВД и милиция, что это составляют около 2 миллионов, больше, чем армии. Поэтому сегодня подавляющая сила такая большая, что некоторые подумают, выйти или не выйти.
Эдуарду, в последние годы в Москве, и, наверное, не только, появился, можно сказать, наверное, новый феномен. Это иммигранты, которые приезжают из разных республик, чтобы работать, и в основном делать те работы, которые россияне уже не хотят делать или собираются, по крайней мере, не делать. Но сейчас время кризис. Как действовать? Надо все равно принимать иммигрантов или надо по-другому?
Москва стала столицей иностранных граждан. Если внимательно посмотреть, очень много иностранных граждан стало столицей. Во-вторых, значит, что такое, значит, принять таджика на работу, узбека на работу или там киргиза на работу? Значит, не платят фонд социального страхования, наше государство, да, пенсионный фонд не платят, больничные листы им не оплачивают. Поэтому выгодно содержать вот этих вот иностранных рабочих, особенно таджики, они как рабы здесь. Условий нет никаких, живут по 5, по 10 человек в комнате, платят 15 тысяч рублей, для Москвы 15 тысяч рублей это не деньги. Снимают жилье, живут в нечеловеческих условиях. И я считаю, что нужны и иностранные рабочие. Я просто говорю, нужно быть гением, чтобы в России сделать безработицу. Я останавливался. Вот возьмите, мы строим сегодня, ну, центр Олимпийских игр будет у нас в Сочи. Вот скажите, 10 миллиардов долларов туда. Но 10 миллиардов долларов туда не вложатся, там процентов 40 разворуют. А почему нельзя построить центр Олимпийских игр, допустим, Горно-Алтайской республики. Там природа. Там не надо вот строить лишние трассы. Там все естественные условия есть. Дешевле будет. Мы будем развивать Сибирь. Или в Мурманске. Никогда оттепели не бывает. И можно, значит, не надо искусственный снег. И дешевле обойдется. Но захотелось в Сочи. Потому что в Сочи центр криминала российского. И вот там, значит, все базы отдыха, все санатории, и вот Олимпиада туда, чтобы, значит, нажиться на Олимпиаде, чтобы присвоить как можно себе больше денег, а потом Олимпиада пройдет, возможно, и эти сооружения развалятся, понимаете, как? Потому что они некачественно будут строиться. Я смотрю, вот дома валятся, вот, показывают по телевизору. Точно так же.
Василий Иванович, какое-нибудь в заключение оптимистическое четверостишее, чтобы жить захотелось.
Да. Знаете, вот Некрасов правильно писал: поздняя осень, не сжата полоска одна, грустную думу наводит она, да? Вот, но какое, вы знаете, вот я даже не могу и подобрать.
Значит, Толстой был прав.
Да, Толстой был прав, да.
Ну что же, подводим итоги беседы с Василием Ивановичем Шандыбином, Эдуардо Гидеш.
Ну, и я бы сказал, что беседа была очень интересная. И как обзор, я бы сказал, что мы имели возможность поговорить еще с одним настоящим коммунистом.
Дмитрий Беломестнов.
Сейчас во всех странах где нет, ну, такого уж совсем махрового тоталитаризма, как, скажем, в Северной Корее. Везде есть рабочие движения. Хочется, конечно, пожелать Василию Ивановичу успехов в борьбе за права трудящихся.
Ну что же, честный человек, честный политик, да, Василий Иванович Шандыбин надежду пытается внушить людям, хотя я лично не очень верю, что к 2017 году что-то в России серьезно изменится, ну дай бог. Когда уйдете на покой, чем займетесь? Спросили вас как-то. Ага. Мемуары точно не буду писать, может, в монастырь уйду. Надеюсь, что в монастырь Василий Иванович Шандыбин не уйдет, в миру работы еще много. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был один из лидеров рабочего движения, депутат Государственной Думы России 2 и 3 созывов Василий Шандыбин. Вопросы ему задавали Эдуардо Гедеш, португальский журнал «De Noticias», и Дмитрий Беломестнов, информационное агентство «Prima News». Продюсер программы Марк Штильман и ведущий Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».